Добрый день, уважаемые читатели и зрители сайта Московской Духовной Академии. Сегодня у нас в Академии гости Ольга Ивановна Шафранова, потомок дворянского рода Брянчаниновых, которому принадлежал великий русский святой, святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский. Ольга Ивановна – член дворянского собрания, кандидат экономических наук и научный редактор издания «Собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова». А также у нас в гостях заслуженный профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов и директор православного издательства «Паломник» Павел Николаевич Роговой. Несколько слов хочется сказать о недавно выпущенном полном собрании творений святителя Игнатия Брянчанинова в 8 томах, состоящего из 5 томов творений святителя Игнатия и 3 томов писем. Это издание было выпущено в московском издательстве «Паломник». 5 томов святителя Игнатия Брянчанинова заключают в себе самое главное его произведение. Во-первых, в 1-м томе мы можем найти аскетические опыты святителя Игнатия, часть 1. 2-й том содержит аскетические опыты, часть 2, а также слово о смерти и слово о человеке. 3-й том под названием «Аскетическая проповедь» содержит в себе гомилетическое наследие святителя Игнатия Брянчанинова. 4-й том заключает в себе известное его произведение «Приношение современному монашеству», и 5-й том – это его «Отечник». 3 тома писем святителя Игнатия Брянчанинова содержат в себе 1-й том – переписку с архиереями, 2-й том – переписку его с монашествующими, и 3-й том содержит в себе его переписку с мирянами. Данное издание обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, тексты творений святителя Игнатия приведены в соответствие с его прижизненным изданием, с тем изданием, которое выверял сам святитель. Во-вторых, церковнославянская цитация, которая содержится в творениях святителя Игнатия, она осталась прежней, но она снабжена ссылками на Священное Писание и в примечаниях помещены цитаты, аналогичные цитаты из синодального текста Священного Писания, то есть цитаты на русском языке. Эта большая работа была проведена редакцией для более лучшего понимания мысли самого святителя Игнатия для современных читателей, которые подчас, к сожалению, не всегда хорошо знакомы с церковнославянским языком. В-третьих, письма святителя Игнатия снабжены редакторским комментарием, помогающим читателю понять, о каких лицах говорит святитель Игнатий, или к каким лицам он обращается, чтобы лучше понять реалии, о которых пишет святитель Игнатий, или события, о которых он упоминает. Научные редакторы данного издания, а именно Ольга Ивановна Шафранова и Александр Николаевич Стрижов, сделали очень много для того высокого уровня издания, в котором оно оказалось выполнено. В частности, в приложениях они поместили множество изданных лишь только в периодических изданиях, дореволюционных периодических изданиях, текстов как самого святителя, так и документов, относящихся к его жизни, деятельности и вообще к эпохе, в которой он жил. А также в приложениях помещены и исследования о самых различных аспектах жизни и деятельности святителя Игнатия Брянчанинова. И, наконец, целый ряд писем самого святителя Игнатия и писем, обращенных к нему, его современников, публикуются в данном издании впервые, ибо они ранее не были изданы и хранились в архивах. Деятельность научных редакторов, их работа в архивах позволила широкому читателю обрести доступ к этим документам. И если подытожить, то, наверное, будет справедливо сказать, что данное издание можно назвать таким образом. Это все, что было написано самим святителем Игнатием Брячининовым, и все о святителе Игнатии. То есть, в каком-то смысле, это своего рода энциклопедия о святителе Игнатии Брячининове. И данное издание является самым полным на сегодняшний момент изданием его творений. Вся работа, проведенная редакцией московского издательства «Паломник», служит одной цели – максимально глубокому проникновению современного читателя в наследие святителя Игнатия Брячининова, в обстоятельства его жизни, в обстоятельства эпохи, в которой он жил, и служит тем самым более полному уразумению тех спасительных истин, которые богопросвещенный ум этого великого святого собрал по страницам Библии и страницам творений святых отцов, соединил их со своим собственным духовным опытом в удивительный сплав своего духовного наследия. Павел Николаевич, что бы вы могли в свою очередь сказать об этом издании?
Ну, это уже второе издание святителя Игнатия. Первое издание мы делали в 2007 году, делали его отдельными томиками, и нам приходилось постоянно допечатывать его. И когда прошло уже много времени, и у нас накопились новые материалы, мы решили сделать второе исправленное и дополненное издание святителя Игнатия, исправить какие-то мелкие недочеты первого издания. Вот, думали, что этот процесс у нас займет месяца 2-3, а он растянулся у нас тоже на целый год.
Спасибо, уважаемый Павел Николаевич. А теперь мы просим сказать несколько слов Ольге Ивановне Шафрановой, которая является научным редактором данного издания, полного собрания творений святителя Игнатия Брячининова. Что вы, Ольга Ивановна, могли бы сказать читателям нашего сайта о себе?
Ну, я начну с того, как я вышла на святителя Игнатия. Дело в том, что мои предки, имение моих предков находилось в Вологодской губернии, то есть в той же самой губернии, в которой жили и Брячининовы. И они довольно близко были связаны и знакомы. И вот я начала заниматься историей своего рода, рода Межаковых. Дело в том, что мои предки дважды выходили, мужчины дважды женились на Брячининовых. Первый раз брак произошел в 1811 году, когда Павел Александрович Межаков женился на Ольге Ивановне Брячининовой, на двоюродной сестре святителя Игнатия. Это первый раз. И второй раз, когда Александр Александрович Межаков женился на Фаине Александровне Брячининовой. Это моя родная прабабушка. И таким образом я стала заниматься то же самое не только Межаковыми, но и Брячининовыми. И настолько и увидела, насколько интересен этот род. И таким образом я создавала вот это вот родословие, которое вошло в первый том этого издания. И сколько там было разных интересных представителей этого рода. И потом я постепенно начала читать произведения святителя Игнатия, и они чрезвычайно сильно начали на меня действовать. И таким образом я начала собирать все документы, касающиеся святителя Игнатия, и начала постепенно работать вот в том смысле, чтобы расширить вот рамки значимости святителя Игнатия и его биографии. Особенно меня увлекла работа над письмами святителя Игнатия, которых довольно много было издано. И вот я начала работать с архивом знаменитого нашего полководца Николая Николаевича Муравьева-Карского. И, по-видимому, у него была огромная переписка у Николая Николаевича Муравьева-Карского. Это каждый год, по-видимому, секретарь его вот набирал вот такой том в формате А3. Письма эти попали на период самый сложный в русской истории, период Крымской и Кавказской войны. Николай Николаевич Муравьев-Карский, почему он Карский? Потому что он отвоевал Карс, который потом сыграл очень большую роль для нашей страны, потому что когда англичане и прочие захватили Севастополь, то и было Парижское соглашение, то именно Карс был обменен на Севастополь. И таким образом, благодаря вот этому захвату, Севастополь оказался в наших, обратно вернулся в Россию.
Что бы вы могли сказать о на помощи вам в жизни и в работе над изданием творений святителя Игнатия?
Да, конечно.
Самого
святителя Игнатия. Конечно. Игнатия. Когда я начала очень внимательно читать творения святителя Игнатия, и я бы сказала, все-таки особенно письма святителя Игнатия, в которых он давал массу советов мирянам. И все эти советы, они для меня очень много значили, потому что я к тому времени, когда начала всем этим заниматься, не была особенно так выцерковлена, не была так особенно знакома со всей литературой богословской, но работая над его произведениями, мне понятно, пришлось очень много перелистать и духовной литературы, и исторической, я бы сказала, литературы, потому что в биографии святителя Игнатия, в его творениях очень много того, что касалось судеб нашего государства, уже не говоря о том, о судьбах в церкви. Потому что он, как уже сказал, как скажет, я надеюсь, Алексей Ильич Осипов, потому что он как раз был таким человеком, который видел насквозь, что происходит изнутри, можно сказать, видел, что происходит в то время и с нашей церковью, с монастырями и так далее. В первом издании была проделана огромная работа издателями и редакторами, и составителями, в том смысле, что они собрали в архивах и везде массу материалов, которые вообще никогда не входили в собрание сочинений. Они могли быть опубликованы в разных периодических изданиях или вообще только в архивах находились. И вот эти издания были включены в первое издание творений святителя Игнатия. Но немножко получился разнобой, потому что получали они материал, и они его сразу вставляли в первый том, который в это время шел. И таким образом получился разнобой даже во времени и во времени служения святителя Игнатия. И поэтому я так подумала, но, конечно, посоветовалась, что мы будем делать, вот, допустим, благочиние, которое относилось к работе святителя Игнатия в период его служения в Троице-Сергиевой пустыне, значит, мы их соберем в один том. Кавказский период соберем в другой том, переписку и все прочее. И таким образом у нас получилось сейчас, как мне представляется, более стройно. Первый том и второй том – это служение в Троице-Сергиевой пустыне, туда же попадает период благочиния, там у него очень много было материала по этому служению. Следующий том, там у нас, допустим, четвертый, по-моему, том, это у нас Кавказский период, и пятый том, это у нас Никола Бабаевский период, когда у него тоже были очень разные служения. Хоть он там и был на покое, считал, что на покое, он проводил там огромную работу по восстановлению службы в монастыре, по воспитанию братьев и, наконец, по строительству храма, который, как он считал, был новость в архитектуре и который он, правда, не успел его докончить, но был выстроен. И действительно был великолепен, но, к сожалению, в первые же годы советской власти его взорвали.
Спасибо большое, Ольга Ивановна. А теперь мы передаем слово заслуженному профессору Московской духовной академии Алексею Ильичу Осипову, который для данного издания написал замечательную вступительную статью. И, уважаемый Алексей Ильич, во-первых, хотелось бы услышать вкратце ваше мнение по поводу данного издания и в целом по поводу актуальности наследия святителя Игнатия для современного православного читателя, ну, скажем, 21 века.
Может быть, со второго и следует начать свое слово относительно актуальности. Дело в том, что современная ситуация, если говорить о духовной жизни в России, в Русской Православной Церкви, представляет из себя далеко не самое радостное явление. Много смутного, много неопределенного, много неясного. Сейчас тем более, когда оказалась открытой идеологическая граница России, и к нам прилетели столько духов самых разнообразных, о которых подчас наши люди даже никогда и не слышали, и не знали, сейчас особенно важно слово, то, которое основывается на святоотеческом опыте, на знании святых отцов. То есть слово, которое бы давало неискаженное представление о самом главном – это о духовной жизни верующего. Святитель Игнатий Брянчанинов представляет из себя явление, я бы сказал, очень редкое по своей значимости и по уровню того духовного прозрения, понимания духовных вещей, которые столь необходимы человеку. Мне бы хотелось очень напомнить сейчас всем о том, что Игнатий Брянчанинов оказался той фигурой, о котором, может на первый взгляд показаться это удивительным, о котором, как ни о ком другом, из духовных писателей XIX века говорят самые выдающиеся авторитеты русской церкви. Если мы обратимся, например, к оптинским старцам, а он был связан определенными узами с оптиной пустынью, то что мы там видим? Преподобный Макарий Оптинский называет его великим умом. И более того, говорит, у нас был бы и свой Арсений Великий, если бы Игнатий, он называет именно Игнатия, архимандрита, если бы он пошел другой дорогой. О чем он говорит? Я хочу на этом остановиться, поскольку для многих эта фраза оказывается непонятной и просто ее истолковывает в совсем другом смысле. Не он пошел другой дорогой, а его насильно взяли, кто взял? Сам император. И из той обители, в которой он хотел бы проводить жизнь, действительно подвижническую, монашескую жизнь, и, может быть, уйти вообще в уединение и стать действительно Арсением Великим, его властью своей император взял и поставил игуменом Троицы Сергиевой пустыни. В своих письмах святитель Игнатий неоднократно выражал сожаление. Он писал даже так: «Я не могу привыкнуть к этой пустыне, не прилепилась моя душа к ней. Я жду любого решения Святейшего Синода, которое бы только смогло меня освободить от уз, связанных уз с этой пустыней». Так вот, насильно его исторгнули оттуда. И действительно, Господь своим промыслом предусмотрел нечто другое. Мы же помним, какой Арсений Великий был? Молчальник. А оказывается, для русской церкви нужно было и в XIX веке, и, как мы видим, и в настоящее время, не молчание, а нужно было слово. И это слово вот мы видим сейчас в таком виде. Итак, Макарий Оптинский называл его великим умом. Варсонофий Оптинский говорил, это просто ангельский ум. Когда я его читаю, я удивляюсь, насколько прилипает моя душа к нему. А вы знаете, когда его хоронили, это он говорит, Варсонофий Оптинский, то пели ангелы «Дорина сима чинне». Это поразительные, конечно. Никон Оптинский, преподобный ученик Варсонофия Оптинского, говорил даже так, что творение святителя Игнатия – это азбука духовной жизни. И даже он такие приводит сравнения, что даже творение Феофана, епископа Феофана, не то по сравнению с тем, что по сравнению с тем уровнем, который мы видим в творениях епископа Игнатия. Тогда это еще епископы, они не были прославлены, естественно. Мы об этом все знаем. И дальше посмотрите, я назвал трех оптинских старцев. Посмотрите, дальше мы видим, какую плеяду таких же отзывов о нем. Арсения, игумения, Сибрякова. Говорит, я читаю пятый том Игнатия Брянчанинова как творение древних святых отцов. Игумен Сигумен Иоанн Валаамский. Говорит, я еще в юности прочитал его и удивляюсь этой премудрости владыки. Игумен Никон Воробьев. Он говорил, нет лучшего учителя для нашего времени, как творение святителя Игнатия Брянчанинова. Как я благодарен ему. И последнее, если хотите, из вот недавно только скончавшихся, по-моему, в 2002, кажется, году, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Так тот своей энергией, с которой он обычно произносил свои проповеди и писал часто, прямо говорил, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и вы получите, и вы откроете, и вы увидите, как нужно жить. Я к чему привожу эти все свидетельства? Действительно, ни о ком нет такого сонма, таких сильных слов, выражений, как о нем. Почему? И эти духовно опытные люди видели его значение для тех всех верующих людей, православно верующих. И я думаю, что, может быть, даже не только православных, а для ищущих христиан то значение, которое действительно он имеет и, будем надеяться, и будет иметь. Вот такова поэтому актуальность издания этого собрания – никогда не потеряет своего значения. Его можно издавать и переиздавать, я думаю, многократно издавать его. И, как вот уже говорила Ольга Ивановна, когда начали только первые еще издавать в советское время, начали томиками отдельными издавать, их не хватило, так их раскупали люди. Жажда великая еще есть в нашем верующем народе. Может быть, только потому еще русская церковь и жива. есть еще ищущие, есть жаждущие духовной жизни. Вот поэтому актуальность издания святителя Игнатия, она всегда насущна, и можно только благодарить всех тех, кто занимается этим, в частности, Павла Николаевича, вас, Ольга Ивановна, которая проделала огромнейшую работу по изданию, особенно и писем, и пятитомного творения.
Спасибо, Алексей Ильич. Скажите, пожалуйста, исходя из того факта, что наследие святителя Игнатия, безусловно, многогранно, и всякий человек, принадлежащий к самым разным чинам церкви, может здесь найти для себя ответ на свои самые главные вопросы, вопросы о духовной жизни, вопросы о спасении. Какие темы, на ваш взгляд, как глубокого читателя творений святителя Игнатия, наиболее важны, ну, скажем, для студентов, современных студентов духовных учебных заведений, для прочих мирян, для пастырей, для монашествующих?
Мы часто говорим, нужно читать святых отцов. Хорошая, прекрасная мысль. Но о чем он пишет, Игнатий? Уже многие творения древних отцов становятся по существу непонятными для нашего времени. Непонятными в каком смысле? Тот духовный уровень, из которого исходили творения древних отцов, он сейчас просто отсутствует. Но те основы духовной жизни, которые мы находим в их творении, являются вечными, так же, как таблица умножения. И вот основное достоинство творения святителя Игнатия заключается в том, что он, так сказать, переложил древних отцов не просто на современный язык, ну, 19-го, конечно, века, сейчас этот язык уже и для нас несколько устарел, не только переложил в смысле языка, но он переложил это их творение и с учетом того уровня понимания христианства, которое оказалось в наше время. Этот уровень, конечно, очень и очень поверхностный. И вот, учитывая это, он, исходя из понимания своей паствы, исходя из того, что он прекрасно знал и монашество в своё времени, и был знаком неплохо и с богословами, и с богословскими сочинениями, и, естественно, с обычными пастырями церкви, он именно применительно к этому уровню передал мысли святых отцов, касающиеся духовной жизни. Это чрезвычайно важно. Поэтому какие темы он подчеркивает? Он уже не говорит о созерцаниях, о феории, не говорит о духовных экстазах. Нет, он пишет о другом, о том, что является самым насущным для всех нас. Он пишет о покаянии, он пишет о том вопросе, который подчас даже вызывает немножко изумление. Он пишет о необходимости правильной молитвы. Причем как пишет, что, к сожалению, говорит он, мало кто людей понимает, что такое правильная молитва. Все говорят о молитве. И можно, оказывается, молясь, остаться без молитвы. Поразительная мысль. Молясь, остаться без молитвы. Действительно, можно молитву превратить во что? Вычитывание. Можно само богослужение превратить в чисто внешний ритуал. Здесь он перекликается, как его мысли перекликаются с святителем Феофаном, когда он в одном месте пишет. Когда там батюшке молиться? Он протрещит молебен. А молиться-то и некогда. Его святитель Феофан Игнатий пишет, что это опаснейшее дело превратить молитву, то есть обращение ума и сердца человека к Богу, превратить в какую-то внешнюю форму, поверхностный ритуал, религиозный ритуал, в котором не остается никакого духа. Это чрезвычайно важные мысли, без которых, без понимания которых, конечно, просто обычному христианину, никакому там подвижнику, совсем нет, обычному христианину невозможно вести духовную жизнь. Ибо какая может быть духовная жизнь, где нет действительной молитвы, а не формальной? И в этом отношении у него много интересного, конечно, можно найти не в отношении того, что касается и духовного, так называемого духовного образования. Лучше сказать точнее, богословского образования. Он очень критически отзывается о том, какое оно было в XIX веке. Ну, это действительно, история это именно и показывает, что, оказывается, богословие, научное богословие совершенно ушло от самых насущных вопросов реальной духовной жизни человека. Впечатление такое, что богословие забыло, ради чего пришел Христос. Он пришел ради одного – исцеления человека от того падшего состояния, в котором он находится. Исцеление от страстей. Богословие занято совсем другими вопросами. Совсем. Это мало касается оно именно самой сути христианской жизни человека. И поэтому он пишет и с сожалением, и с недоумением, и говорит, что есть науки, есть академии, есть кандидаты, есть доктора. Но право, говорит, подчас это смех, да и только. А коснись, какая напасть, какое искушение этого доктора богословия. А оказывается, он и в Христа не верит. И пишет, я встречался с такими. Это XIX век. А если мы попробуем немножко двинуться вперед и посмотреть, что творилось перед революцией 17-го года, в каком состоянии находилось наше богословие, то, наверное, мы вспомним Игнатия и скажем, «Боже мой, как он точно говорил!» Ведь не случайно святитель Феофан писал, «Еще одно-два поколения, и не останется у нас никакого православия». Слышите, как они созвучно говорили. И верно, прошло полтора поколения, и революция. Так вот, святитель Игнатий обращал внимание всех, без исключения, на то, что без знания основ духовной жизни, без понимания молитвы, без понимания, что такое добрые дела, без понимания, если хотите таких вещей, как духовничество, как отношение духовника к посолму и наоборот, без понимания этих вещей, православие угасает. Он особенно, конечно, много писал о монашестве. Это естественно. Он не совсем не просто потому, что он был монахом. Не только потому, а он говорил, если не будет истинного монашества, никакого православия и вообще христианства не будет. Что он говорил? Он говорил, конечно, не о поверхностном монашестве, конечно, не о форме, не просто о постриге, не просто о существовании монастырей. Пишет о другом. При этом обращал внимание на то, что имеет очень большое значение и для нашего времени. Так в одном из писем он сообщает, вот там-то есть два очень хороших женских монастыря. Там все очень благоустроено, все чисто, аккуратно, но там одна только внешняя форма. Дисциплина, чистота, порядок, но нет никакого духовного делания. О монашестве он в этом отношении пишет очень много, и подчас многие его фразы звучат достаточно резко. Он даже говорит так, что сейчас можно его подобить весеннему снегу, конца марта, начало апреля, когда кажется сверху снег, а наступите, и там оказывается уже талая вода, и вы провалитесь. Он писал даже так, монашество доживает последнее время. Даже так писал. Писал о каком, повторяю, монашестве? Не о внешнем же, конечно. И он непрерывно повторял слова слова и повторял, и сам говорил, нет монашества там, где нет умного делания. И он говорит, оно почти повсеместно исчезает. Сам на себе говорит, я всего называю несколько случаев, когда он мог встретиться с людьми-монахами, которые действительно занимались, можно сказать так, или которые имели это умное делание. Уже 19 век. И поэтому в этом отношении его эти слова о состоянии монашества, о состоянии духовенства, о состоянии богословского образования, они являются, я бы сказал, громким предупреждением потомков. Идем по тому ли мы пути. Если не обратимся мы к пониманию духовной жизни и каким-то хотя бы потугам для того, чтобы вести эту духовную жизнь, ничего не останется. И в этом отношении он оказался как созвучным святителем Филаретом Дроздовым, который говорил, ни одна церковь не гарантирована, ни одна православная церковь не имеет никакой гарантии от полного искажения. Только Вселенская Церковь, только по существу Церковь является действительно нерушимой стеной. А любая поместная церковь не имеет гарантии от того, что она останется таковой. Эти предупреждения звучат, как видите, от великих людей. И вот слова святителя Игнатия Брянчанинова, который, как вы видите, пользовался, это неверное слово, который оказался столь восхваляемым, если хотите, столь почитаем такими авторитетными подвижниками, о которых уже мы говорили, эти слова действительно заслуживают самого пристального внимания и обращения к ним для того, чтобы, может быть, еще найдутся люди, и кажется, они есть, которые способны к духовной жизни по существу.
Скажите, пожалуйста, какие поучения, какие слова, какие мысли у святителя Игнатия мы можем найти относительно пользы, относительно цели и правильного, достойного для христианина прохождения поприща Великого Поста?
Да, святитель Игнатий действительно очень полезен нам и тем, что он обращается не только к монашествующим, а у него целый том посвящен приношению современному монашеству. Но в его письмах особенно, конечно, мы находим очень много наставлений и поучений, обращенных к самым мирским людям и высшего света, и среднего света, ну и, скажу даже подчас, и низкого сословия, те, которые приходили, правда, уже в монастыри. О посте у него много написано, у святителя Игнатия Брянчанинова. И, может быть, самая основная мысль, которую он проводит, заключается в одном его, на первый взгляд, парадоксальном совершенно утверждении. Он говорит, телесный пост, телесный подвиг без обращения к духовному не просто бесполезен, более вреден, нежели полезен. Интересная даже мысль. Ведь в основном, что мы слышим? Я пощусь. Это что такое? Ну, знаем, что такое. Он говорит, без мысли о духовном подвиге, это чисто внешнее, телесное воздержание от чего-то, он говорит, даже не только бесполезно, а даже более вреден, нежели полезен. О чем он говорит? Оказывается, вот о чем. В данном случае его слово обращено к тем мирянам, ну, может быть, и не только мирянам, обращено к тем, которые, кажется, ревностно исполняют вот эти все внешние стороны церковных установлений. В частности, и пост. И ведь беда-то какая, что если человек при этом не понимает, что задача-то поста заключается не в посте самом по себе, а в том, чтобы он дал возможность нашему уму и нашему сердцу действительно более внимательно относиться к тому, что творится в нашей душе. Если человек не обращает на свои страсти, которые в нас постоянно присутствуют и говорят, на какие он часто это перечисляет, и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и лукавство, и обман, и праздность. Если человек внешне постится, а не наблюдает за движениями своей души, за этими страстями и грехами, то у него появляется, у такого человека, мнение, как он передает слово отцу. Мнение, то есть перевести на русский язык самомнение. Самомнение, то есть мнение о своем достоинстве, мнение о своей церковности, если хотите, мнение о своей близости к Богу. И тогда, говорит он, это для человека является хуже, чем если бы он даже и не соблюдал этого поста. Ибо нет большего зла для человека, как видение себя хорошим. Смирение, говорит он, вот что является действительно критерием истинности духовного состояния человека. Это смирение, как он пишет, оно проистекает из чего? Не просто исполнение поста, а исполнение всех заповедей Божиих. Он приводит замечательные слова Симеона Богослова, который говорит: «Тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи», то есть открывает ему истинное состояние его души. Он видит, оказывается, он не может не завидовать, не может не тщеславиться, не может не притворяться и так далее, а поститься. Да, пост хорош, но только тогда, когда он сопряжен, оказывается, с наблюдением за своей душою. И вот это вот обращение к своим душевным состояниям, оно показывает ему, насколько мы нищи, убоги, насколько мы падши. И тогда из этого состояния как раз и проистекает у человека то величайшее благо, которое он постоянно подчеркивал. Возникает искреннее покаяние и возникает величайшее сокровище смирения, рукою которого только человек может получить дары благодати Божией.
Спасибо, уважаемый Алексей Ильич. Спасибо, Ольга Ивановна. Спасибо, Павел Николаевич, за то, что вы откликнулись на наше приглашение и рассказали о недавно вышедшем полном собрании творений святителя Игнатия Брянчанинова в 8 томах в издательстве «Паломник». Всех читателей сайта Московской Духовной Академии, желающих приобрести данное издание, я призываю спрашивать данное издание в православных книжных магазинах. И всех читателей я поздравляю, и все мы поздравляем с началом Великого Поста и желаем, чтобы для всех Великий Пост стал добрым поприщем внутреннего преображения, внутреннего изменения себя к лучшему. Спасибо.